Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 24 марта, в Москве возбуждено уголовное дело против заместителя мэра столицы. Премьер-министр России Владимир Путин обещает в ближайшее время отчитаться о работе правительства. Новые выставки и спектакли в Москве. Обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И сегодня в нашем утреннем эфире мы спрашиваем наших слушателей, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12, а ждем также ваших сообщений по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Ответить на этот вопрос, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина, вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова, председателя контрольного комитета города Александра Рябинина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, используя свое служебное положение, чиновник вынудил предпринимателя передать в собственность своей дочери 200-метровое помещение в центре Москвы. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Уголовное дело в отношении председателя Комитета по контролю и регулированию инвестиционных программ города Москвы Александра Рябинина возбуждено по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, Рябинин вынудил предпринимателя, занимающегося строительным бизнесом, передать собственность дочери на безвозмездной основе по фиктивному договору купли-продажи нежилое помещение размером более 200 квадратных метров в центре Москвы, угрожая якобы в противном случае не согласовать разрешительные документы на строительство, которые поступили в Москонтроль. Пока проводятся следственные действия, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Александр Рябинин был назначен заместителем мэра Москвы летом 2007 года, до этого в течение 2 лет был советником мэра. Сегодня Александр Рябинин считается одним из самых влиятельных столичных чиновников. Борис Немцов, автор книги об итогах 17-летнего правления Юрия Лужкова, утверждает, что со столичной коррупцией в этом случае никто не борется. Речь идет в данном случае о стрелочниках и о действиях федеральных властей против мэра Москвы.
Безусловно, там стрелочников находят, и за совсем мелкие по сравнению с узкими нарушения пытаются приструнить, чтобы показать Лужкову, что он тоже, в общем, потом ходит и в любой момент может быть отправлен в отставку. Но мне представляет, что это не борьба с коррупцией, а это опасная игра, цель которой показать, что Лужков должен полностью подчиняться Путину и Медведеву и выполнять их указания. Если бы они серьезно боролись с коррупцией, они бы отстранили Лужкова от должности, а он предстал бы по делам о коррупции перед судом. Решений, которые он напринимал коррупционных, предостаточно. Они изложены у меня в докладе Лужков в итоге. Так что если бы они боролись с коррупцией, они бы с Лужковым занимались. Стать долларовым миллиардером, находясь на посту мэра, с помощью решений, которые принимал Рябинин, никто не может. Корни коррупции в самих принципах и системе руководства Москвой заложены. Но поскольку федеральная власть сама является образцом криптократии, она, безусловно, никогда главного трогать не будет. Вот, собственно, и все.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не считает подозреваемого стрелочником и не верит, что следствию удастся довести дело до суда.
В руках Рябинина была сосредоточена огромная власть. Он контролировал все решения, принимаемые в Москве, маломальски значимые, начиная от постановлений правительства Москвы, кончая инвестиционными контрактами, которые без его ведома не могли быть подписаны. Он имел право и изменения условий этих контрактов, их длительности, продолжения, продления их и так далее.
Заниматься можно любым, в принципе, чиновником, и у любого много можно найти. А у Рябинина можно найти больше всех, потому что в его руках действительно колоссальный объем этих полномочий. Но, с другой стороны, есть и безграничные возможности по развалу уголовных дел.
Новость о возбуждении уголовного дела в отношении Рябинина оказалась неожиданной для столичного мэра. Первый зам мэра Юрий Росляк во вторник вечером в эфире телеканала ТВЦ заявил, что Юрий Лужков ни о чем не был уведомлен. Юрий Росляк также сказал, что Александр Рябинин всегда защищал интересы города, и с этой ситуацией нужно очень глубоко разбираться. Вера Володина для Радио Свобода, Москва. Москва.
О том, есть ли в этом уголовном деле политическая подоплека и о возможном уходе мэра столицы Юрия Лужкова в отставку, я побеседовал с политологом, руководителем информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Все такие дела, конечно же, имеют политическую подоплеку, вне зависимости от реальной виновности или невиновности чиновника, вне зависимости от того, обоснованы против него подозрения или они являются наветами. Все всегда у нас связано с политикой. Я думаю, что действительно готовится какое-то такое основание для того, чтобы Лужкова подвинуть. Я думаю, что Лужков еще до истечения этого года уйдет, и, скорее всего, он уйдет как бы добровольно, но это будет добровольно-принудительно. Вокруг Лужкова против близких к нему людей заводятся уголовные дела. То, на что раньше почти 20 лет не обращали внимания, на то, как делается экономика в Москве и какая в Москве коррупция, сейчас на это обращают внимание. И просто Лужкова такими уголовными делами против чиновников мэрии намекают довольно прозрачно, что уйди-ка ты по-добру, по-здорову. Я думаю, что это произойдет.
Если предположить, что Юрий Лужков не останется на посту мэра Москвы, кто может его заменить? Вы говорили мне, что уже даже есть подборка кандидатов.
Да, называются разные имена. Я думаю, что в числе прочего, почему до сих пор Лужкова не сняли, хотя, в общем, его съесть хотят давно. И то, что в Кремле и в Белом доме пока что не договорились, а кого вместо Лужкова. Наша кремлевская административная олигархия, она не едина, она раздроблена на группировки и коалиции. И Москва – это такой лакомый кусочек, что каждая группа хочет своего туда назначить. Когда будет достигнут более или менее консенсус между кремлевскими группировками, будет выяснена та кандидатура, на которой более или менее все согласны наверху. И тогда Юрий Михайлович попросит в отставку, порекомендует на свое место того человека, которого ему в свою очередь порекомендует из Кремля, и все таким, я думаю, благостным образом кончится. Лужков преемника назовет, но не того, кого ему хочется, а я думаю, что ему самому хочется всего Ресина, но это практически невозможно.
Это действительно тенденция последних лет, или там последних 2-3 лет, когда в Москве стали возбуждать уголовные дела против чиновников мэрии, стали появляться всякие скандальные истории, ну хотя бы взять вот последнюю с поселком Речник. До этого московский мэр жил достаточно спокойно.
Ну, скандальных дел вокруг Лужкова и мэрии было тьма все это время. Не все из них пробирались сам на телеэкран. Скандалов-то было много. Но другое дело, чиновников такого высокого уровня стали, так сказать, брать за жабры буквально, ну, вот последние 2 года. Вот председатель комитета по рекламе в прошлом году. Сначала заместитель председателя комитета, который ведет уличной рекламой. Потом председателя Макарова. Вот теперь председатель еще одного комитета, причем на уровне заместителя мэра. Но дело в том, что Лужков, он вообще-то очень полезен федеральной исполнительной власти. Он обеспечивает лояльность Москвы. И поэтому периодически федеральным властям хочется съесть его и припилить то, что принадлежит семейству Батуриных. Но, с другой стороны, хочется и колется. И поэтому, вот, если в этом году не снимут, потом опять поздно. Парламентские выборы.
В эфире «Радио Свобода» был политолог, руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Разногласия по проблеме расширения еврейских поселений преодолеть не удалось. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. В Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета Россия-НАТО. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Жертвы Второй мировой. Русские ученые как перемещенные лица. Новая книга. Перемещенные лица на киноэкране. К 60-летию фильма Роберто Россолини «Стромболик. Земля Божья». Заметки Михаила Талалая. Социализм как ругательство. Реформа здравоохранения и американская психология. Эссе Бориса Парамонова. А также культурная панорама и новые музыкальные записи. Ну а в нашей программе сейчас обзор центральных газет. Для обзора мы выбрали тему Кремниевой долины и с какими заголовками сегодня вышли газеты. Человек Кремний, солнце инноваций, прораб модернизации. Ну а подробнее о содержании этих публикаций расскажет Надежда Перцева. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Начнем мы с газеты «Ведомости». Член рабочей группы Владислава Суркова, курирующий проект, говорит, что на ее заседании кандидатура координатора не обсуждалась. Решение принимал лично Медведев. Принято оно было, как говорит человек, близкий к руководству администрации президента на прошлой неделе, и когда в воскресенье в телепрограмме «Вести недели» Сурков объяснял, по каким критериям выбирается, как он выразился, генеральный менеджер, то он уже знал о назначении Вексельберга, утверждают «Ведомости». У Вексельберга масса инновационных проектов. Он один из немногих, кто реально инвестирует в инновации, продолжает член группы Суркова, но были и другие кандидатуры. По словам человека из окружения другого чиновника, входящего в группу Суркова, рассматривались член комиссии по модернизации Михаил Прохоров и Владимир Лисин. Выбор Вексельберга стал неожиданностью, говорит собеседник «Ведомости» в администрации президента. К нему неоднозначное отношение. При выборе между Прохоровым и Вексельбергом учитывают, что оба делают перспективные инновационные разработки, связанные с энергосбережением, любимой темой Медведева, рассказывает человек из окружения чиновника, входящего в группу Суркова. У Вексельберга солнечные батареи, у Прохорова светодиода. Диоды, подчеркивает газета «Ведомости». Вопрос о том, кто станет международным координатором проекта «Сколково», пока открыт, пишет газета «Коммерсант». Сам господин Вексельберг после заседания сообщил, что список кандидатов будет сформирован в течение месяца-полутора. В этот же срок должно быть исполнено президентское поручение правительству о подготовке предложений по особому правовому статусу «Сколково». И продолжает «Коммерсант». Впрочем, господин Медведев вчера отметил, что это не может быть просто некий новый кусочек, подчиняющийся общим правилам. Поэтому особый правовой порядок может иметь более широкое толкование, нежели просто налоговые преференции. А господин Сурков говорил несколько дней назад о возможности особых административных режимов для Сколково, подчеркивает «Коммерсант». Проект сводится не только к тому, чтобы на площади в 380 гектар построить новый город с бизнес-ориентированным объектом и жильем. С этой задачей мы справимся быстро. Вопрос в том, чтобы создать критический уровень интеллектуального потенциала, включая представителей мировых наук, сказал господин Вексельберг журналистам сразу после своего нового назначения, пишет газета «Время новостей». Бизнесмен более всего известен, напоминает газета, широкой публике покупкой коллекции пасхальных яиц Фаберже в 2004 году и возвращением из США архива известного русского философа 20 века Ивана Ильина. Сам когда-то он был связан с наукой, напоминает газета «Время новостей».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева, наш обозреватель прессы. Еще одна тема из свежих российских газет примерно через полчаса в программе «Время свободы». А сейчас о новых выставках и спектаклях. Новую выставку в Третьяковской галерее на Крымском валу посвятили творчеству Александра Шевченко. Это имя никогда не было ни забыто, ни недооценено специалистами, однако художник всегда оставался в тени более удачливых собратьев по цеху. Между тем, его живопись – одно из самых значительных явлений в искусстве 1910-1930-х годов прошлого века, рассказывает Лиля Пальвлева.
Хотя Александр Шевченко отдал дань авангардным течениям начала 20 века, но знают о нем куда меньше, чем, скажем, о Ларионове, Кончаловском или Давиде Бурлюке. Просто по складу характера Шевченко не был лидером, да и к эпатажу особой склонности не питал. Ну а в более позднее время, в 1933 году, на вопрос Сталина, кто у нас относится к формалистам, добрые друзья-художники назвали имя Шевченко. Через 10 дней персональная выставка Музей изобразительных искусств была закрыта. По счастью, репрессии за этим не последовали, но традиция тихого замалчивания все же сложилась. Об эволюции творчества Александр Шевченко рассказывает заместитель директора Третьяковской галереи Лидия Овлева.
В конце 10-х годов его увлек сезонизм русский, потому что при всем его интересе к кубофутуризму, он был художником, который любил картину, и за это его считали традиционалистом. Он любил картину, чтобы она была вот не разрушена, ведь самый крайний пример такого разрушения картины – это «Черный квадрат» Малевича, где ничего нет, ни пространства, ни перспективы, ни колорита, все кончено. И началось новое время. Таких крайностей, при всем том, что он дружил очень и с Малевичем, и с другими, у него не было никогда. Но дальше, если он интересуется картиной, следовательно, его путь к Осту, где тоже утверждалось вот это право живописи быть картиной и монументальной картиной. Опять-таки, остовцы, они разные. Он даже не очень входил в группу Оста, как Дейнека, предположим. Вот если для Дейнеки важно было в картине монументализация, у Шевченко немножко другой тон. Все равно вот такое пластическое решение пространства, объемов и так далее, и так далее. Ну, а потом он поехал на Кавказ и увлекся вот этой орнаментикой восточной. В его стилистике появились новые приметы, новые черты. Не то, чтобы он отринул сезонизм. Нет. Но он стал больше интересоваться плоскостью, орнаментикой. И фигуры оказывались более распластаны на холсте. Появились текучие линии, как вот его замечательные совершенно так называемые колхозницы в ожидании поезда. Но он действительно не мог изображать вот эти сюжеты стопроцентного соцреализма. Ну, можно было назвать колхозницы, можно было не назвать колхозницы. Это вот такие восточные женщины в обличии своем, в одежде своей, язык другой.
Если Дейнека насквозь идеологичен, то Шевченко тоньше и сдержаннее. Даже в его поздней картине с первомайской демонстрацией акцент делается не на марш энтузиастов, а на величественном пейзаже, окружающем мелко прописанные шеренги трудящихся. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
28 марта Театр нации представит премьеру спектакля «Метод Грёнхольма». Он поставлен по пьесе неизвестного в России испанского драматурга Жорди Гальцерана, болгарским режиссером Явором Гырдевым. Лауреат премии «Серебряный Георгий» Московского международного кинофестиваля впервые приглашен в российский театр. В спектакле занята сборная актерская команда Виктория Толстоганова, Игорь Гордин, Максим Линников. И после долгого перерыва на сцену выйдет Сергей Чинишвили. С ним о новой работе побеседовала наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Пьеса совершенно новая для нашего театра. И, насколько я понимаю, сюжет там вполне детективный. И это такая интеллектуальная вещица европейская. Люди оказываются в некой корпорации, их должны принять на работу. Они проходят испытательный срок и при этом не понимают, кто их экзаменует.
Очень плохо, что мы не знаем этого автора, потому что я тоже с ним первый раз столкнулся. Выясняется, что автор достаточно известный и уже поставлен уже во многих странах. Но мы, несмотря на то, что являемся авангардом вроде бы театрального искусства, мы иногда некоторых авторов просто проскакивают они мимо наших ушей, и держась за свои корни, которые, в общем, замечательно, мы держимся за Антона Павловича Чехова, так же, как англичане держатся за Шекспира, но иногда нужно открывать глаза, и слава богу, что у нас появился этот автор в афише. Это материал, который, скажу честно, на меня произвел очень серьезное впечатление, но я ничего лучше за последних лет 9, ведь, скажу честно, не читал из современной драматургии. В-третьих, это такой жанр, который для нас нов, вроде бы, потому что это такой офис-триллер, это собеседование. Но это единство места, времени и действия, то есть это нормальный классицизм. А я заражен нормальным классицизмом, а вы, мой друг, заражены сарказмом. Вот. Это, конечно, интеллектуальная игра, но я думаю, что всем будет понятно, что это некий психологический опыт не только над теми четырьмя людьми, которые находятся в этом конференции, в зале, но и над зрителем, потому что зритель все равно будет ассоциировать себя с этими людьми, поскольку на сегодняшний день наше общество гигантскими шагами внедряется в мировое пространство, и мы уже попадаем в систему корпоративных отношений, корпоративной этики, политкорректности и так далее. чем прекрасна эта история, что ставка очень высока. Это вторая фирма в мире в данной области. Поэтому понятно, что это решение судьбоносное для каждого из четырех. Более того, там есть еще изначальный детектив, потому что из четырех кандидатов на работу один является не кандидатом, а психологом отдела кадров этой же фирмы.
Но они об этом не знают. Они не знают, кто именно.
Они не знают, кто именно, несмотря на то, что им это с самого начала дается как установка. Поэтому все четыре персонажа решают не только свою проблему устройства на работу, но и проблему того, что кто за ними наблюдает. Некое всевидящее око.
Сережа, а если говорить о каком-то глубоком смысле этой вещи?
Это вопрос, ради чего ты бьешься и на что ты готов пойти, чтобы занять ту или иную позицию, которая для тебя очень важна и которая при всей своей материальной обеспеченности, она тем не менее будет забирать все твое время. Не побоюсь этого слова. Это антиглобалистская пьеса.
Я понимаю, что вы играете в Ленкоме, в труппе которого вы состоите. Я понимаю, что вы очень много работаете в кино и в сериалах. Но я не помню, когда последний раз вы участвовали в каком-то спектакле в стороне от театра Ленком. Сережа, как вы вообще попали-то в эту историю во всю?
Просто приехал режиссер. Вообще он поставил больше 30 спектаклей и поставил по всему миру, включая Южную Корею и Турцию даже, например. Получилось так, что была 15-минутная встреча с Явором, и за 15 минут я влюбился в этого человека, как в человека. Более того, на следующий день я прочитал пьесу, и мне очень понравился материал. Но когда я прочитал еще 4 интервью, я понял, что я могу подписаться под всеми этими словами. Это точечное попадание, которое случается очень редко, если оно происходит, это великое счастье для не только для артиста или для режиссера, для человека вообще. Потому что когда ты находишь человека мыслящего с тобой на одной волне, это очень здорово.
Сереж, у этих четверых, которые находятся на сцене, я имею в виду Сергея Чинишвили, Игоря Гордина, Викторию Толстоганову, Максим Линников, у них между собой во время репетиции отношения получше, чем у этих самых ребят, которые пробуют стать менеджерами знаменитой фирмы?
Нет, ну я вообще считаю, что у нас очень грамотная команда, у нас не было никаких конфликтов, мы, в общем, как бы занимались делом.
С Сергеем Чинишвили беседовала Марина Тимашева. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Время гостей». Спадет или поднимется волна протестных акций в России? Об этом в программе «Время гостей» разговаривали профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков и председатель общественного совета президиума Генсовета партии «Единая Россия» по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом Алексей Чесноков. Вел программу Михаил Соколов. Ну а в нашей программе сразу после краткой сводки новостей небольшое интервью, и мы возвращаемся в беседе со слушателями. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина. Ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, или сообщение на пейджер 660-1046 в Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Сейчас суд рассматривает второе дело против них, им инкриминируется хищение нефти и отмывание денег. В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Разногласия по проблеме расширения еврейских поселений на палестинских территориях преодолеть не удалось. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. Как сообщает газета «Коммерсант», в постановлении утверждается, что президент Ингушетии Юнусбек Евкуров вмешивается в работу судей и требует выносить нужные ему решения. Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни. Мировые суды сегодня рассмотрят дела задержанных участников акции протеста под названием «День гнева». В минувшую субботу при попытке провести несогласованный с властями митинг на Пушкинской площади в Москве были задержаны более 70 человек. Им предъявлено обвинение в организации и участии в несанкционированной акции. Проблемы борьбы с производством наркотиков в Афганистане будут обсуждаться сегодня в Брюсселе на расширенном заседании Совета России и НАТО. С докладом об угрозах, которые представляет афганская наркоторговля для России, Центральной Азии и Европы, выступит глава Российской Федеральной службы по наркоконтролю Виктор Иванов. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Ее стоимость 938 миллиардов долларов. В Пакистане в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета убиты 4 боевика. Великобритания высылает одного из израильских дипломатов, как объявил министр иностранных дел Давид Милибенд. Такое решение было принято после расследования факта использования фальшивых британских паспортов спецагентами, совершившими убийство в Дубае одного из лидеров Хамаса.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, в ближайшее время в Государственной Думе правительство представит отчет о своей работе за год. Об этом заявил накануне премьер-министр страны Владимир Путин, пообещав, что в этом отчете будут приведены основные цифры и оценки состояния российской экономики. Премьер добавил, что в прошлом году, по его мнению, удалось оздоровить атмосферу, в которой развивается бизнес в стране. Ну а в прошедшие выходные в разных городах России прошли акции протеста, на которых, в числе прочих, звучали и требования об отставке Владимира Путина. 26 марта в пятницу перед журналистами выступили организаторы кампании «Путин должен уйти». Около двух недель назад было опубликовано обращение под таким воззванием «Путин должен уйти», подписанное известными политиками, правозащитниками и общественными деятелями. Как сообщают организаторы этой кампании, за две недели было собрано более 16 тысяч подписей. О наиболее весомых достижениях и неудачах российского правительства за прошедший год наш корреспондент Елена Поляковская побеседовала с российским экономистом и социологом, научным руководителем Центра исследований постиндустриального общества Владимиром Иноземцевым.
Самое весомое достижение – это то, что правительству удалось в условиях кризиса поддержать и сохранить финансовую стабильность. То, что мы не увидели банкротств крупных компаний и банков, что было вполне вероятным прошлой зимой, в начале 2009 года. То, что правительство в результате жесткого финансового регулирования удержало на весьма низком уровне инфляции и сумело, так сказать, достаточно грамотно и адекватно воздействовать на все инструменты денежного рынка, включая процентную ставку ЦБ и так далее в условиях кризиса. Я думаю, что это основной позитивный момент. А, конечно, самый негативный момент – это то, что все-таки правительство продемонстрировало неспособность к каким-то серьезным позитивным регулированиям промышленности реального сектора. То есть правительство сумело только вывести деньги, многие из них не дошли до получателей, многие, в принципе, даже не могли дойти. И тем самым очень большое количество государственных средств, потраченных на борьбу с кризисом, они, по сути, не привели к тому, чтобы кризис начал как-то ослабевать и промышленность начала оживать. То есть в отношении финансового сектора правительство все было очень удачно, а в отношении реального сектора, конечно, достижений было гораздо меньше, чем проблем.
А что вы можете сказать об упущенных правительством возможностях?
Я бы и сказал в первую очередь о том, что правительство могло бы вполне, имея те средства в своем распоряжении, которые оно имело, оно могло бы гораздо более эффективно поддерживать крупные государственные предприятия, оно могло бы не допустить того катастрофического падения в обрабатывающей промышленности, в первую очередь в таких достаточно торгуемых отраслях, типа автомобилестроения, бытовой техники и так далее. То есть мне кажется, что правительство упустило множество возможностей, связанных с поддержкой реального сектора.
Как вы бы оценили реализацию антикризисных мер?
Собственно говоря, все, что касалось финансовой сферы, было реализовано вполне нормально. То есть мы не увидели ни банкротств банков, ни крупных промышленных корпораций. Мы увидели, что государство быстро и, в общем-то, в оптимальных объемах поддержало финансовые структуры. А что касается вот именно и промышленности, и реального сектора, то здесь, конечно, очень мало было продуманных.
Как вам кажется, что нужно сделать и что может сделать правительство в течение ближайшего года?
Я думаю, что, конечно, сейчас главной задачей, на мой взгляд, было бы выработка какого-то унифицированного подхода. То есть все, что мы видели в напряжении 2009 года, было типичным ручным управлением, как говорил сам премьер-министр Путин. Сейчас, наверное, следует переходить к каким-то комплексным мерам и вырабатывать новую систему регулирования бизнеса с точки зрения и системы стандартов, и системы технического регулирования, и каких-то унифицированных требований к разного рода компаниям. Потому что без такого рода подхода мы будем по-прежнему продолжать, так сказать, регулировать экономику в ручном режиме, что не очень хорошо получается.
С Владиславом Иноземцевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. А мы сейчас принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. И сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина? Первой до нас дозвонилась Ольга из Москвы. Ольга, доброе утро.
Дело в том, что... Алло.
Да, говорите. Да,
дело в том, что все, что я хотела сказать, вошло в высказывание Иноземцева. Я снимаю свой звонок и благодарю.
Ну что ж, спасибо, Ольга. Сейчас звонок из Брянской области. Анатолий на линии прямого эфира. Анатолий, как вы оцениваете работу правительства Владимира Путина?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Вы знаете, Михаил, я еще в 2000 году к Путину относился отрицательно. И не ошибся в этом. Что может сделать человек для страны, для народа положительно, если он продолжил тот курс, который был заложен Гайдара Чубайсовской командой? И на посту президента, и на посту премьер-министра. Хотя у него шансы были изменить все в лучшую сторону. Но он не то, что не смог сделать это, да он и не собирался. Он продолжил то, что было до этого. Тем более кризис это показал. Повальная безработица, высокая смертность, рост цен на продукты питания и на лекарства. Коммунальные платежи задушили население. Узурпация власти, продолжается обогащение олигархов через народы. И вывоз капитала из страны – это все десятилетнее правление Путина. И я считаю, что придет тот час, наступит день, когда его команда, он и его команда ответят за те преступления перед страной, перед народом, на скамье подсудимых. Но это мягко сказано. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области, а я прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на номер 8-903-743-2801, и которые приходят на пейджер в Москве 660-1046. По школьной системе оцениваю работу правительства Владимира Путина на твердую единицу, пишет нам Александр из Сызрани. Борис, в целом правительство справилось с кризисом и не допустило массовых потрясений и волнений, но есть и огромный минус. Отдали все деньги пенсионерам и махнули рукой на бюджетную сферу. Стало быть, одни люди, а другие нет. Сообщение от Бориса. Оценка с большим минусом. Реформы в основном на словах, пишет нам Владимир Михайлович из Ульяновска. Еще одно сообщение от Николая Николаевича. Путин и его правительство останутся в истории России первое – упущенными возможностями для модернизации экономики, второе – выстраиванием вертикали власти и третье – беспрецедентной по стоимости Олимпиадой в Сочи. Еще одно сообщение. Бесплатная медицина скукожилась, как шагреневая кожа. К врачу-специалисту записаться нужно ночью дежурить, и это только малый срез действительности, пишет нам Ольга. У нас есть еще звонок из Москвы. Николай до нас дозвонился. Николай, ваша оценка работы правительства?
Я не хочу персонизировать конкретно Путина или Медведева или других. Вот сам выбранный путь 90-х годов, вот этого либерального варианта развития капитализма в том виде, в каком он у нас сейчас получился, когда мы вообще отброшены. У нас сейчас мы на 50-60 месте в мире по уровню промышленного производства. Преступная приватизация отбросила нас далеко-далеко. И это все начало 90-х годов. Если страна с 30-го по 40-й год прошла столетие, то сейчас мы отброшены назад именно вариантом того капитализма, который у нас развергся. Страшный. Он поставил пенсионеров на грань вымирания. Заводы на грань вымирания.
И ну, что ж, Николай, сейчас... спасибо вам за звонок. Понятно, что вы достаточно критически тоже оцениваете работу правительства. Еще несколько сообщений вас прочитаю, чтобы успеть, потому что сообщений действительно много. Он старается изо всех сил хорошо работать и принести хоть какую-нибудь пользу нашей стране, пишет Тагир Якупов из Казани. Но у него не получается. Он обучен другому ремеслу, шпионажу. А управлять страной его не учили. И он не виноват, что люди не вымирают, а что люди вымирают, а Россия чахнет. Он знает, что к чему, и примет меры, когда снова станет президентом, и наша страна расцветет. Вот такое сообщение из Казани мы получили. Полковник, то есть батальонный командир, взялся командовать фронтом в результате разгрома аналогичной катастрофе 22 июня. Владимир из Алабина так оценивает работу правительства Владимира Путина. Путин любит сравнивать себя с галерным рабом. Французский писатель Камю говорил об этом так. К сожалению, мы все прикованы к галере нашего времени, хотя осознаем, что она провоняла селедкой, на ней слишком много надсмотрщиков и, помимо всего прочего, взят неверный курс. Так вот, Путин – главный виновник этого курса, пишет Игорь Голдобин из Москвы. Правительство Путина – это коррумпированная власть огромного числа чиновников, которые обеспечивают для себя полную бесконтрольность, грубо нарушают конституцию и права людей. В стране создана неуправляемая коррупция и беззаконие, которые уничтожают народ и страну. Такое сообщение нам прислала наша слушница Савельева. И завершим мы общение с нашими слушателями. Вот таким сообщением прислал нам слушатель. Если Путин еще останется на один срок в любом качестве, то нам конец. Вот такое сообщение жалобное прислал нам один из наших слушателей. Ну, а завтра у нас будет новая тема для обсуждения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Тема из свежих российских газет у нас сегодня также посвящена работе правительства. И вот я вижу, что у Надежды Перцевой перед ней лежит публикация под заголовком «Логика премьера дала течь».
Доброе утро, Михаил. Да, и отмечу, что это новая газета. И она пишет, ну, если можно так сказать, смотрит на Путина сквозь экологическую призму. Газета пишет о том, что то ли в послесловии к провалу «Единой России» на выборах мэра Иркутска, то ли в преддверии Международного дня воды 22 марта, но Путин снова начал рассуждать на тему, кому позволено загрязнять Байкал. Временно пересев для этого в кресло председателя общественной организации, премьер, видимо, расслабился, пишет новая газета. Иначе чем объяснимы несуразицы, высказанные 15 марта на заседании попечительского совета Русского географического общества. О результатах байкальского мониторинга существуют тома добро научных отчетов, ежегодные государственные доклады о состоянии озера и так далее и тому подобное, но при этом премьер цитирует такие сравнительные данные о загрязнении озера, что становится очевидно, ни он, ни его референты никогда этих работ не открывали, да и на карту не смотрели. Полагает новая газета. В качестве примера Путин привел объем сточных вод, поступавших в Байкал в 2008 году. И ошибся в 1500 раз. В 1500 раз. Я не буду приводить тут подробности. Тот, кто заинтересуется этой публикацией, прочтет ее сегодня в новой газете. Более того, Владимир Путин попросил пересмотреть закон о Байкале без политизированности, без визга всякого шума. Не нужно быть специалистом, продолжает автор статьи, чтобы понять, всякие поверхностные сравнения тут неуместны и являются чистейшей воды махинацией с цифрами и фактами. Особенно пикантен риторический ход упоминания среди источников загрязнения Иркутска. Сточные воды этого города могут навредить Байкалу только в том случае, если река Ангара неожиданно потечет вспять. Некоторые, впрочем, полагают в этой связи, что премьер имел в виду загрязнение воздуха. Но лучше бы он осветил вопросы управления, рассказал, как воссоздаст системы экологического контроля и экспертизы, восстановит независимые экологические службы, чтобы не попадать непонятными цифрами в нелепое положение, полагает газета. Судя по сообщениям прессы, никто из собранных по такому случаю ученых и государственных мужей ни разу не поправил своего попечителя. А ведь среди них были и получатели гранта на исследование Байкала, которые, возможно, поймут сказанное как условие грантодателя, задается вопросом новая газета. Проект «Байкал через призму устойчивого развития» получил 5 миллионов рублей. Неужели никто не понимает, что выделение бюджетных, видимо, денег вовсе не через конкурс в рамках системы РАН или среди профильных отраслевых институтов, а через непрофильную общественную организацию «Российское географическое общество» сразу вызовет предвзятое отношение к будущим результатам, какими бы они ни были. Но, видимо, премьер уже никому не доверяет в своем государственном аппарате, даже официальным докладам, которого он предпочел не пользоваться при подготовке к своему, мягко говоря, странноватому выступлению, завершает новая газета.
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобу на продление до 17 мая срока содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Вашингтоне завершилась встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Разногласия по проблеме расширения еврейских поселений преодолеть не удалось. Совет судей Ингушетии направил обращение президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на давление со стороны главы республики. В Москве сегодня простятся с известной певицей, народной артисткой России Валентиной Толкуновой, которая скончалась в понедельник после тяжелой болезни.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. В Москве сегодня подводят итоги Паралимпийских игр. Накануне российские спортсмены прилетели в российскую столицу из Канады, из Ванкувера. Сборная России на этих играх заняла второе место в неофициальном общекомандном зачете. И сейчас к нам подключился спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Выступления российских паралимпийцев на этих играх превзошли все ожидания?
Доброе утро. Надо сказать, что они не превзошли ожидания в одном компоненте. Сборная России не завоевала первое общекомандное место по числу золотых наград, тогда как 4 года назад в Турине сборная России была первой. Но в данном случае прессой и болельщиками, и функционерами несколько раздуто достижение сборной России. Не то чтобы оно раздуто, оно само по себе прекрасно. Первое место по общему количеству наград, очень много олимпийских чемпионов и мультичемпионов. Но дело в том, что, во-первых, это второе место, то есть это формальный шаг вниз, хотя зачет и неофициальный. А с другой стороны, на фоне выступления первой главной национальной сборной России в Ванкувере на основных, так сказать, Олимпийских играх, второе место в общекомандном зачете, или первое, как считать, безусловно, это громадный успех. И вот именно поэтому телевидение так активно показывало и игры, и рассказывали в новостях о чемпионах, и показали вчера вечером по всем каналам бурную встречу в Домодедово паралимпийской сборной России. Понятное дело, это некоторая, как сказать, компенсация за крупное поражение национальной сборной. Поэтому так много говорится. В прежние годы, несмотря на победы российской сборной, такого бурного оживления, такой яркой встречи в аэропорту, на мой взгляд, конечно, организованной встречи, не стихийный, такого не было. Компенсация, да, безусловно. Успех, да, безусловно. Но нужно посмотреть, просто поглядеть по медалям, по людям. Все-таки очень многие из них это те же, которые участвовали в Турине. Есть ли новые имена? Вот этого анализа пока еще нет.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Ну а сейчас в нашей программе выпуск экономических новостей. С ним вас познакомит наш экономический обозреватель Сергей Синицкий.
Инфляция в России в марте, по прогнозам Министерства экономического развития, составит от 0,6% до 0,8%. В январе потребительские цены в стране выросли на 1,6%, а в феврале на 0,9%. Инвестиции работающих в России нефтяных компаний в проекты, связанные с глубокой переработкой нефти, в период до 2015 года могут составить 1,5 триллиона рублей, прогнозирует вице-премьер Игорь Сечин. По текущему курсу это более 50 миллиардов долларов. Сегодня, по словам Сечина, глубина переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах составляет в среднем примерно 72%. Для сравнения, в наиболее развитых странах мира от 85% до 95%. Министерство экономического развития России может повысить прогноз средней цены российской нефти в 2010 году, установив его в диапазоне от 70 до 76 долларов за баррель, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Действующий прогноз министерства – менее 70 долларов. Закон о федеральном бюджете России на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юрлс» – 58 долларов за баррель. Экспорт природного газа из России в январе-феврале увеличился на 63% к уровню двух первых месяцев прошлого года, сообщает Министерство экономического развития. Объемы добычи газа в стране увеличились на 16,5%. При этом на долю государственного «Газпрома» пришлось почти 80% всей добычи природного газа. Сегодня в России владельцами одного автомобиля являются 37% граждан, а двух автомобилей и более – 5%. Таковы результаты социологического опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. 64% всех опрошенных владеют автомобилями, произведенными в России. Исследование также показало, что 14% участвовавших в опросе граждан имеют в собственности новые автомобили российских моделей и 17% новые автомобили моделей зарубежных. Кроме того, 15% опрошенных заявили о намерении не приобрести автомобиль в течение ближайших 3 лет.
Выпуск новостей экономики вам представил наш экономический обозреватель Сергей Синицкий. Я назову еще курсы валют. Доллар сегодня стоит 29 рублей 47 копеек, евро 39,82. Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», и сегодня у нас история из Польши. Как показывают последние статистические опросы, современные поляки все реже посвящают выходные походам в торговые центры, предпочитая в эти дни общаться с семьей или встречаться с друзьями. Хотя еще относительно недавно ситуация была противоположной, и воскресный шопинг считался одним из типичных развлечений для большинства жителей Польши. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Супермаркеты в Польше сегодня, через 2 десятилетия после падения коммунистической системы, после того, как страна вырвалась из состояния вечного дефицита товаров, талонов на все что угодно и колбасы в качестве взятки, перестают быть храмами эры потребления. По крайней мере, в день, предназначенный скорее для настоящего храма, в воскресенье. Когда-то и дефициты, и взятки продуктами вовсю высмеивались в кинофильмах, которые, несмотря на явный антисоциалистический характер, почему-то все-таки выходили на экраны во времена Польской Народной Республики.
Я
принес колбасу под Вавельска. Да пожалуйста, пожалуйста, что вы тут с этой колбасой? Не съем же ее.
Прошу, бардо, прошу. Не съем пану, прошу.
Кадры культового фильма «Мизь», где главный герой пытается купить авиабилет, вручая кассирше кольцо копченой колбасы, знает, пожалуй, каждый поляк. Потом, конечно, все изменилось. Наступило рыночное изобилие, новые огромные и поменьше торговые центры, а в них распродажи. 2 штуки по цене одной и так далее. Опустили в выходные кинотеатры, заполнились супермаркеты, которых становилось все больше и больше. Открытие нового супермаркета в Белостоке. С сегодняшнего дня мы готовы торговать, готовы обслуживать наших клиентов на наивысшем уровне. Аплодисменты, затем начало охоты первых покупателей за дешевыми товарами. Таких в день открытия обычно много. Это правило маркетинга. А в торговых центрах ведь есть все. Не только, собственно, магазины, но и рестораны, игровые площадки, парикмахерские, мастерские и так далее. Там можно прожить практически весь день. Все воскресенье, день, предназначенный скорее для близких. И вот, к удивлению и самих социологов, ситуация начала меняться. По данным последних исследований, только 2 из 100 опрошенных поляков признаются, что по воскресеньям едут в торговые центры, чтобы запастись всем необходимым на целую неделю. Я не люблю вообще ходить по магазинам в воскресенье, но к тому же еще и работаю по выходным. Да, принято говорить, что воскресенье святой день, но деньги же нужны. Говорит варшавянин Марек. Более того, как оказалось, такая тенденция длится уже 3 года. Если в супермаркет, то главным образом в пятницу или в субботу. Интересно, что в супермаркетах продукты покупают 42% поляков, то есть уже менее половины. При этом растет роль небольших магазинчиков, расположенных, как правило, ближе к дому. Цены здесь выше, но и качество товара зачастую лучше, продукты свежее, да и психологический фактор важен. С вами поздороваются, спросят, как здоровье детей, напомнят, что в прошлый раз вы купили этот сорт яблок, а жена час назад уже взяла помидоры. Куда приятнее, чем безликие длиннющие полки и вечные поиски нужного, хоть и более дешевого товара. Вот мнение нескольких покупателей. Вечером, если не на работе, в субботу вечером купить все, что нужно, и желательно поближе к дому и домой к семье. Нечего все воскресенье ездить по городу, выискивая, где дешевле лука, где носки. Не так уж это и важно, по крайней мере, не важнее дня, проведенного с семьей. так испокон веков было, и не нам нарушать это правило. В воскресенье тоже можно пойти, в конце концов, за покупками. Если работает кто в другие дни или неверующий, например. Хотя я за то, чтобы магазины вообще не работали по выходным. Ничего бы не случилось. Кстати, политики еще несколько лет назад хотели принять специальный закон, который запрещал бы супермаркетам и торговым центрам работать по воскресеньям, но не получилось. Победу одержали противоположные аргументы о том, что это отрицательно скажется на экономике. Меньше торгуют, меньше продается, меньше производят, меньше рабочих мест, меньше налогов и так далее. Было решено, что магазины не будут работать лишь в дни государственных и религиозных праздников. Почему же все-таки поляки перестают ходить за покупками по воскресеньям? Социолог Грзегорз Новак не совсем доверяет результатам исследований, отмечая, что опрошенные нередко хотят лучше выглядеть перед теми, кто их опрашивает, и дают не совсем правдивую информацию. 2% покупают в воскресенье. Этого не может быть. Посмотрите на торговые центры, ведь в них море людей. Другое дело, что мы уже, может, не все, но значительная часть из нас насытились всеми этими товарами, распродажами, начинаем больше ценить свободное время. Ведь лучше выехать куда-то с семьей побыть, чем столкаться в поисках очередной блузки. Так что это наверняка реально не 2%, но число респондентов, которые стремятся к этому, вполне таковым может быть. Экономисты также утверждают, что несмотря на кризис и медленный рост зарплат в стране, поляки все более приближаются к стандартам потребления, принятым в Западной Европе. То есть больше денег тратят на развлечения, а не на покупки. В среднем польская семья тратит сейчас на одежду и обувь около 5% своих месячных доходов, на питание чуть меньше четверти, а 10 лет назад это была почти 1/3. Зато затраты на путешествия, личный транспорт, отели, качественное медицинское обслуживание, кино, театры растут. Конечно, это не означает, что поляки вдруг начали жить шикарно. Нет, просто изменилась структура наших расходов. Мы разумнее тратим то, что зарабатываем, а зарабатываем все же с каждым годом больше. По некоторым подсчетам, чтобы наши доходы и, соответственно, то, как мы их тратим, сравнялись с Западной Европой, нужно еще около 20 лет, говорит маркетолог Ежи Гиль. То есть, получается, нужно все же больше покупать. Ведь это большее число заказов, большее количество рабочих мест, большие доходы бюджета от сбора налогов. Есть ли тогда хоть какой-нибудь выход из этого замкнутого круга? Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей и после нашей программы в эфире «Радио Свобода. Грани времени». Угрозу историческим зданиям, связанным с памятью о трагедии массовых репрессий, ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с историком Игорем Долуцким и членом правления общества «Мемориал» Никитой Петровым. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Почему комиссия Марины Салье не помешала карьере Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Профессор Тернер. Здравоохранение по-американски.
В блогах Свободы.
За границей для постсоветского человека. В блоге Игоря Померанцева.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как Галуша...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.